В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача из Нью-Йоркской студии «Долгожданный крах биржи». Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 6 ноября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Долгожданный крах биржи». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В южном конце Бродвея, в двух кварталах от Уолл-стрит, стоит статуя, огромный, размером с двух настоящих, свирепый медный бык. Он застыл в такой позе, что, кажется, еще секунды, и он рванет вдоль по Бродвею и сметет все на своем пути. Может быть, именно эта статуя дала название одному из самых волнующих явлений финансового мира – «Bull Market», то есть агрессивный, мощный, бычий рынок. Bull Market – это такое состояние финансового рынка, когда цены акций слишком долго идут только вверх. С одной стороны, эта ситуация очень выгодна вкладчикам, владельцам акций. Но с другой стороны, она создает все нарастающее несоответствие рыночных цен на акции с их настоящей, реальной стоимостью. Рано или поздно это ведет к резкому спаду цен. Кто или что становится конкретной причиной срыва? Об этом беседа нашего корреспондента Юрия Жигалкина со специалистом по истории экономики, профессором Колумбийского университета Лоуренсом Глостером.
Можно ли извлечь какие-либо уроки из того, что мы знаем о предыдущих крушениях рынка?
Это довольно сложный вопрос, поскольку, во-первых, крушение биржи – события исключительно редкие. В нынешнем веке это случалось дважды – в 29-м и 87-м году. А во-вторых, экономическая наука не дает ясного ответа на вопрос, что, какая комбинация факторов заставляет инвесторов панически избавляться от акций. Мы, в принципе, знаем, какие явления сопутствуют краху. Например, во всех трех случаях цены акций были чрезвычайно высоки, судя по основному показателю, соотношению стоимости акции к прибыли, получаемой на эту акцию. Хотя и этот показатель постоянно меняется. Десятилетия назад это соотношение в среднем равнялось 10. Сегодня акции предприятий продаются в среднем в 25 раз выше стоимости прибыли, получаемой на них, и их продолжают покупать. Тем не менее, когда в среде инвесторов создается твердое ощущение того, что цены акций сильно завышены, начинается процесс сбрасывания акций. Специалисты, кстати, предпочитают называть этот процесс не крахом рынка, а коррекцией. В 87-м году краху, например, сопутствовала высокая инфляция, высокая банковская учетная ставка на капитал, экономические проблемы, которые вскоре привели к экономической рецессии начала 80-х. Нынешнее падение курса акций произошло практически в идеально благоприятной для инвесторов экономической ситуации. Так что вряд ли можно выделить какой-то особый экономический фактор, провоцирующий крах рынка.
По общему мнению, на этот раз bull market в Америке накапливал свою мощь небывалый срок – около 7 лет. В последний месяц многие опытные экономисты опубликовали статьи с предостережениями, мол, чем выше взлетишь, тем больнее падать. Вкладчики заволновались. В экономику вмешалась психология, рассказывает экономист из Брукинского института Клиффорд Гедди.
Дело
в том, как подсказывает здравый смысл, что все ждали момента падения со дня на день. Когда цены держатся так долго на таком высоком уровне, людьми постепенно овладевает нервное напряжение. Риск становится уже головокружительным. Ты все еще покупаешь, но уже точно знаешь, что цены упадут. Весь вопрос в том, когда. И при первом сигнале понижения каждый думает, что другие начнут продавать, и каждый хочет обогнать всех и начать продавать, пока не поздно. Причем таким сигналом может быть что угодно. Покушение на политического лидера, начало войны, политический взрыв, то есть события, не имеющие прямого, а иногда и никакого отношения к финансовому рынку. Словом, причина больше психологическая, чем экономическая. Стадный психоз.
Событие, сорвавшее с цепи булл-маркет, произошло на другом конце света. В среду, 22 октября, рухнули цены на гонконгской фондовой бирже. А уже в понедельник, 27 октября, на нью-йоркской бирже рекордно упал на 554 пункта так называемый индекс Доу-Джонса, показатель стоимости акций ведущих американских компаний. Владельцы акций, естественно, с дикой поспешностью начали их продавать. И чтобы охладить страсти, биржу в этот день закрыли на час с лишним раньше срока. Последний раз такая мера была предпринята в день убийства Джона Кеннеди. Но вернемся к беседе Юрия Жигалкина с историком Лоуренсом Глостером.
После краха 87 года в систему торгов был введен так называемый принцип предохранителя, прерывателя. Он действует так. Когда индекс Доу-Джонса перемещается в любую сторону более чем на 50 пунктов, торги приостанавливаются на несколько минут. Но как только индекс перемещается на 330 пунктов, торги прекращаются до конца дня, что и произошло в понедельник 27 октября. В основе этого предложения лежала простая идея – сбить лихорадочный порыв, который движет рынком в такие исключительные моменты, дать брокерам передышку, возможность осмотреться, прийти в себя. Второе важное решение комиссии – она рекомендовала ввести систему электронных торгов на второй по значимости американской фондовой бирже NASDAQ. До 1987 года любая покупка-продажа совершалась по телефону. Мелкие инвесторы в день краха часами не могли дозвониться до своего брокера. Сейчас каждый в секунды может продать или купить акции с помощью компьютера или автоматизированной телефонной системы.
Вскоре после краха 29 года началась Великая депрессия. За крахом 87-го последовала рецессия. Это, по-вашему, случайное совпадение?
Данные о крахе 87-го года не поддерживают такую последовательность. Рецессия началась тремя годами позже. Она была в значительной степени усугублена вторжением Ирака в Кувейт. Очень трудно найти нечто, что связало бы крах фондовой биржи и рецессию. Но теоретически можно проследить такую связь. Как только инвесторы начинают опасаться падения курса акций, от которого у многих людей, так сказать, зависит ныне благосостояние, они начинают воздерживаться от трат. В стране снижается уровень потребления, событие прискорбное для экономики. Люди начинают продавать акции, отказываться от новых инвестиций, сокращается производство. За этим следует экономический спад. Так явно и произошло в 29 году. Но нет никаких доказательств, что тот же сценарий был разыгран в 87-м.
27 октября, сразу после закрытия биржи, министр финансов Роберт Рубин выступил по телевидению с коротким заявлением. В данной ситуации, сказал он, необходимо помнить, что сейчас экономическая база Соединенных Штатов чрезвычайно крепка. Однако, кто мог дать гарантию, что министру поверят? И не только потому, что американцы вообще не любят верить на слово. Те, кто знакомился с историей Великой депрессии, знают, что с похожим заявлением выступил когда-то другой американский министр финансов, Эндрю Меллон. Он сказал: «Я не вижу ничего в нынешней ситуации, что могло бы породить пессимизм. Конечно, в зимние месяцы безработица увеличится, но не больше, чем каждый год в этот сезон». И эта фраза была сказана осенью 1930 года, накануне тотальной безработицы, на самом пороге страшных лет Великой депрессии. Недаром в 1932 году сочинили марш «Mellon pulled the whistle, Hoover rang the bell, Wall Street gave the signal, and the country went to hell». То есть Mellon засвистел в свисток, Гувер дал последний звонок, Wall Street взмахнул флажком, и страна отправилась в ад. На волнах радио «Свобода» передача «Долгожданный крах биржи». Ведет передачу Марина Ефимова. На этот раз паники среди вкладчиков не произошло, хотя многие эксперты со страхом ее ожидали. И спокойствие было продемонстрировано уже на следующий день. акции снова начали покупать. И индекс цен, который в понедельник упал на 554 пункта, во вторник подскочил вверх на 338. Дело в том, что несмотря на пугающее падение индекса цен по пунктам, в процентном отношении, что гораздо важнее, потери составили лишь 7,2%. В 1987 году это было 22%, а в 1929 году индекс цен упал за 3 дня на 34%. Говорит экономист, специалист по биржевым операциям Фрэнк Лассала.
Вообще-то мы должны быть благодарны Гонконгу, потому что наш финансовый рынок раздувался как мыльный пузырь. В такой ситуации, чем раньше выпущены пары, тем слабее шок и тем меньше последствий биржевого краха. Гонконг скорректировал биржу, и мы отделались легким испугом, 10-процентным спадом. Это, как говорится, то, что доктор прописал. И будущее выглядит куда более здоровым. Я хотел бы напомнить инвесторам, что Гонконг – важный рынок, но все же он составляет лишь 0,5% от мирового оборота. Такая маленькая экономическая структура не может поставить на колени все финансовые рынки мира.
На брокерские конторы в Америке обрушился поток телефонных звонков. Но это были не панические, а деловые звонки. Сколько времени ждать? Куда теперь вкладывать? Что делать с пенсионными фондами? Более того, на бирже немедленно появились те, кого брокеры называют любителями придонной рыбки. Один из них – российский иммигрант мистер Майрус.
Сегодня особенный день. Когда мне еще удастся так дешево купить акции хороших компаний? Насколько я понял из всех аналитических статей в прессе по поводу краха биржи, стоимость акций вскоре снова пойдет вверх.
Так же вел себя опытный ветеран биржевой игры Дэвид Аллен.
Это замечательный момент для людей, которые внимательно следят за рынком. Я ждал его несколько месяцев. Помните крах биржи 1987 года? Тогда люди в отчаянии выбрасывали свои обесцененные акции, а через несколько дней рынок резко пополз вверх, и для этих людей момент был потерян на 10 лет.
Кто же действительно потерял, чтобы не сказать разорился, в нынешнем биржевом крахе? Один из устрашающих примеров – владелец брокерской фирмы Global System Funds Виктор Нидерхофер, оперировавший бюджетом в 130 миллионов долларов. Он вел краткосрочные операции, построенные на изменениях курса акций в течение 48, а то и 24 часов. Несколько лет он угадывал курс акций и обеспечивал своим клиентам прирост вкладов по 28-30% в год. Но в момент кризиса он сделал неверную ставку на тайландские акции, которые мгновенно обесценились. Нидерхофер, который был своего рода звездой на Нью-Йоркской бирже, потерял 70 миллионов долларов и теперь называет себя «падшей звездой». Кроме биржевых дельцов, подобных Нидерхоферу, пострадали недавние неопытные вкладчики, вложившие все свои деньги в акции какой-нибудь одной фирмы. Цены пошли вниз, и они потеряли не только весь прирост, но, возможно, и вклад. Один из неудачников – Даули Джозеф.
Потерять мне уже нечего. Я и так почти все потерял за последние несколько дней. Это мне урок на будущее. Не вкладывать все деньги одинаково. Использовать разные виды вкладов, разные фонды. Не класть все яйца в одну корзину. Теперь все мои акции обесценены. Буду ждать, что с ними будет дальше. Никакого выбора у меня уже нет. Это все так больно.
I have no choice. It hurts a lot.
Зато какая-то жительница Нью-Йорка, у которой брали интервью тележурналисты, хладнокровно сказала: «Я опытный инвестор. Со вкладом не надо обращаться как с растением. Не надо смотреть на него каждый день. Ах, листик пожелтел, ах, цветок опал, ах, не долил, ах, перелил». Вклад уменьшается и увеличивается по своим биржевым законам. Но если ты держишь его достаточно долго, и если в целом американская экономика здорова и фирмы в порядке, как сейчас, все будет окей. Правда, многие в эти дни вспоминали мо известного экономиста Джона Киннеса, который говаривал: «Если ты держишь вклад достаточно долго, то в конце концов помрешь». Не все обладают и завидным философским подходом, о котором поется в песне, выбранной нами для сегодняшней передачи: «Смирись с тем, что ты не всегда получаешь то, чего хочешь». И однако, большинство американцев полностью отдает себе отчет в том, что биржа – это игра. И игра, как говорят циничные брокеры, не для вдов и сирот. Иными словами, если ваши средства стеснены, не стоит вкладывать все свои скромные сбережения в покупку акций. И тогда, даже в случае краха биржи, вы сможете сказать то, что сказал брокер-оптимист Джим Бейли. Это был потрясающий год. А теперь такое чувство, словно нас в честной борьбе победила лучшая команда. На волнах Радио Свобода передача «Долгожданный крах биржи». Идет передача у Марины Ефимова. Можно бы и кончить эту передачу на оптимистической ноте, если бы не озабоченность многих экономистов и социологов. В частности, профессора Стэнфордского университета экономиста Михаила Бернштама, с которым беседует Ян Рунов.
Экономическая политика Соединенных Штатов в отношении вложений денег в развивающихся странах слишком рискованная, потому что она подстраховывает не совсем благоразумные инвестиции.
Что значит подстраховывает?
В Америке формально страховка распространяется только на официальные банки. Неофициально, как показывает опыт, американское правительство никогда не дает обвалиться и потерять деньги никаким финансовым учреждениям, которые держат крупные вложения среднего класса американцев. Потому что взаимные фонды, пенсионные фонды, различные инвестиционные фонды как бы и не рискуют. То есть, с одной стороны, они совершают рискованные вложения за границей, а с другой стороны, риск принимает на себя американское правительство, то есть американский налогоплательщик. То есть возникла система скрытого массового страхования. Вот она чрезвычайно опасна. Даже самые благоразумные финансисты, которые рискуют чужими деньгами и, может быть, не стали бы рисковать, они вынуждены это делать, потому что сами люди, которые вкладывают деньги в пенсионные фонды, такие люди, как я, американский средний класс, их подталкивают и говорят, слушайте, внутри Америки отдача не такая высокая, вы получаете 10%, скажем, на рынке акций, вы получаете 5% на рынке государственных облигаций, а вот соседний пенсионный фонд пошел в Мексику или в Таиланд, или в Бангладеш, или в Россию, он получил там 20-30%, давайте идите туда. И конкурирующие между собой финансовые организации и вынуждены слушаться своих клиентов, совершать рисковые операции. В этой ситуации финансового авантюризма с обеих сторон, невольно подталкиваемого всеобщим неразумным страхованием, страдают все. Американские налогоплательщики с одной стороны и народы этих стран с другой стороны. Кто выигрывает? Выигрывают вкладчики пенсионных фондов, или во всяком случае они не теряют, потому что они, их деньги застрахованы фактически оказываются, а то, что они высоко заработали в период, когда была высокая отдача, это уже их они заработали, они выигрывают. И выигрывают финансовые учреждения, которые очень на этом деле расплодились.
Правда, довольно важную коррективу в слова профессора Бернштама вносит экономист Брукинского института Клиффорд Гедди.
Я думаю, такое утверждение базируется на недавнем примере Мексики. Во время кризиса мексиканского финансового рынка, куда было вложено много американских денег, правительство Соединенных Штатов вмешалось и дало Мексике огромный заем с тем, чтобы страна сумела выправить свое положение. Конечно, это вмешательство выручило многие американские корпорации и инвестиционные фонды, в том числе и пенсионные. Это дало, я полагаю, некоторым инвесторам надежду, что если речь пойдет о рынках, в которых замешаны большие американские деньги, и падение этих рынков будет чревато катастрофическими последствиями для каких-то важных областей американской экономики, то правительство и тогда выступит в роли палочки-выручалочки. Возможно, так оно и произойдет, а возможно и нет. Хочу подчеркнуть, что никаких гарантий правительственной помощи нет в этих ситуациях. В Америке существует система государственных гарантий для банков. Эта система гарантий была постепенно введена после тяжелых уроков Великой депрессии. Люди, которые держат деньги в банках, могут быть спокойны за свои сбережения, даже в том случае, если банк рухнет. Но ни одно государство не страхует вклады людей, играющих на бирже, даже если они вкладывают в акции свои пенсионные фонды или свои последние деньги. Мексика все-таки была исключением. Что касается России, например, то тут случай совершенно другой. Оборот в торговых и вообще в деловых отношениях с Россией пока ничтожно мал и незначителен для американской экономики. И я не могу себе представить такой ситуации, когда правительство Соединенных Штатов нашло бы нужным вмешаться, чтобы спасти американские инвестиции в том случае, если рухнет российский финансовый рынок. I cannot imagine if the United States government would intervene to rescue
American investors if the Russian stock market were to... Однако оба экономиста согласны с опасностью скрытого страхования.
Конечно, любое, в том числе и скрытое вмешательство правительства в урегулирование финансового рынка может провоцировать неосторожных инвесторов на слишком большой риск. Например, страхование кредитов на экспорт. Американское правительство предоставляет его тем компаниям, которые ведут дела со странами с политически неустойчивыми режимами, чтобы поощрить хоть какие-то вложения в экономику этих стран. И эта система страхования неоднократно подвергалась критике. Мол, если эти операции чреваты потерями и экономически невыгодны, то зачем же их поощрять? В особенности эта критика касается международных финансовых и кредитных организаций, в частности и Международного валютного фонда.
Профессор Бернштам.
Падение Мексики стало предвестием вот тех глобальных процессов, которые сейчас происходят в Юго-Восточной Азии и могут произойти еще где бы то ни было. Впервые в истории Международный валютный фонд под давлением Америки выступил в качестве глобального страхователя. Выкуп Мексики произошел в основном через Международный валютный фонд. После этого, естественно, все остальные страны это увидели, и все пошли уже дальше по пути Мексики с теми или иными модификациями. То есть это стало мировой болезнью, и теперь надо решать этот вопрос. Может быть, даже вот на днях опубликовал очень важную статью Уильям Саймон, бывший министр финансов Соединенных Штатов, а до этого на эту тему выступал мой коллега Джордж Шульц, это бывший государственный секретарь Соединенных Штатов. Они считают, что вообще придется из-за этого закрывать Международный валютный фонд, потому что он сейчас становится источником, может быть, глобального финансового обвала. Может быть, придется пойти даже на такую радикальную меру. Мы должны учиться на ошибках, хотя ошибки в них, собственно, никто не виноват, не надо искать каких-то здесь заговоров, как иногда это делается, но на этих ошибках надо учиться.
Нынче легко быть капиталистом, пишет в журнале Newsweek экономический обозреватель Роберт Сэмюэлсон. Просто вложи часть своих сбережений в один из 760 совместных фондов, и они инвестируют твои деньги по всему миру, от Бангкока до Буэнос-Айреса. Но в этих странах деньги часто используются неумело, или преступно, или с неоправданным риском. В результате энтузиазм американцев в отношении инвестиций в развивающиеся страны невольно способствовал глубокому финансовому кризису в этих странах. И пока не ясно, как этот кризис отразится на всей мировой экономике. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Долгожданный крах биржи». В программе участвовали Юрий Жигалкин, Ян Рунов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода».